ничто не ново под Луну. И поэтому давайте посмотрим, что происходит. То я хочу напомнить буквально в нескольких словах те темы, которых мы успели коснуться. Мы говорили, что Иерусалим был освобожден от Евусим, одного из ханаанских народов, царем Давида, и Давид сделал в Иерусалиме свою столицу. Но, несмотря на его величайшее желание построить храм, он получил пророчество, то храм будет выстроен не им, а царем Шломо, его сын. И разные причины приводятся, почему он не мог построить храм. Одна из наиболее известных – храм – это центр мира, а Давид воевал очень много, пусть даже мелхамот мицва, то есть войны, которые были приказаны Всевышним. Тем не менее, не ему было суждено построить храм. Храм выстроил его сын Шломо. И когда он освящал этот храм, то он задал вопрос, который, безусловно, является очень важным. Зачем Всевышнему нужен храм, если весь мир принадлежит ему? И объяснил всему еврейскому народу, что храм нужен не Всевышнему, а им для того, чтобы у них было место прийти, молиться и вознести искупительные жертвы за свои грехи и так далее. Теперь с появлением храма должны были совершенно прекратиться жертвоприношения на частных жертвенников, так называемых бамот. Но под влиянием кананских народов вокруг евреев, иудеев в ту эпоху этого не произошло. Более того, мы упоминали, что произошло что-то хуже, что Шломо поддался влиянию своих нееврейских жен и возвел в самом Иерусалиме, позволил сам это дело, но позволил своим женам строить в Иерусалиме храм своим богам. И за это был наказан тем, что было сказано, что его сын уже не унаследует великое еврейское государство, а государство разделится на две части – Иуду и Израиль. И, значит, действительно, после смерти Шломо народ делится на два лагеря. Колено Иуда и Бениамин остаются с сыном Шломо Рехавамом, а все остальные называют своим царем Иеровама, сына Навата, из колена Ефраима. И Иеровам пришел к выводу, что если народ продолжит посещать храм, то Иерусалимский храм, то они постепенно вернутся к Рехабаму под духовным влиянием того, что происходит в Иерусалиме. И для того, чтобы защитить свой престол, он строит два храма в Дании и в Шомроне и ставит в этих храмах золотых тельцов и говорит народу: вот он твой Бог, вот здесь будем поклоняться Всевышнему. И с тех пор можно сказать, что Израиль становится действительно страной идолопоклонников так, до такой степени, что через несколько статей то, что Йовав сделал, привело и к тому, что были всякие братоубийственные войны, и династии в царстве Израиль менялись довольно часто. Так вот, царь Ахав, период которого был пророк Элияу, женился на Изевеле, принцессе из Сидона. А Сидона, он и по сегодняшний день, это Ливан, так. И одна-то и принесла уже совершенно разнузданное и дала поклонство в царство Израиля. И когда Ильяву решает продемонстрировать народу, кто же действительно Бог, Сидонский Баал или Всевышний, он спрашивает народ, вы за кем, за Богом или за Баалом? И народ колеблется, они не решают признать, кто что Бог. Элияу приносит жертву Всевышнему на горе Кармель. Вот у вас совсем под боком в Айве, так? И в результате пророкам Баала не удается принести жертву. В результате весь народ кричит тот клич, который мы говорим в Йом-Кипур, «Хашем Гуэлоким», «Всевышний он Бог». Кстати, они возвращаются к идолопоклонству, несмотря на очень сильное впечатление. То есть ничего не поделаешь, чудеса не очень помогают воспитателю. И царство израильское с переменами династии и переменным успехом просуществовало до секунду 722 года, до нашей эры. Тогда пришел царь ассирийский, разрушил Шумрон, и надо отметить, что практика переселения народов, это ее Сталин не придумал, а как ученик духовной семинарии из Танаха взял. Ассирийские цари считали, что когда люди на своей земле, то национальные стремления могут приводить к дополнительным бунтам и усиливают народ. Поэтому они считали, что нужно выселять побежденные народы из их территории, изгонять их, а на их место селить друг. Что и было сделано, и так как мы говорим про 10 колен, которые были в царстве израильском, то вот мы по сегодняшний день ищем следы, куда же эти 10 колен пропали. Честно говоря, мое мнение, что они просто ассимилировались среди других народов. Я не берусь, я не такой специалист, но мое ощущение, что с одной стороны у очень многих народов видят всякие обычаи, которые напоминают еврейские, а с другой стороны, мы все-таки никак не можем начертить эту карту и найти их, несмотря на все. И проще мне поверить, что они просто смерли. А вот что касается царства иудейского, то там продолжается одна и та же династия царя Давида в Иерусалиме. И даже если цари грешат, и по-прежнему есть идолопоклонство, есть духовный центр света, это первый Иерусалимский храм, в котором чудеса видны просто открытыми глазами. Да и не только глазами, а ощущаются и слышатся, и, так сказать, место веры в себя. Под влиянием языческих народов вокруг происходит превращение храма в некий, я бы сказала, даже языческий символ, поскольку население Иуды убеждено, что раз Дом Всевышнего находится у них, Всевышний не разрушит свой дом и не накажет народ, который ему приносит жертву. Теперь пророки всеми силами пытаются объяснить народу, что это не то, что Всевышний от них ждет. И я, с вашего разрешения, зачитаю только два отрывка коротких. Один из пророка Ишаяху, а другой из пророка Ирмияху. Слово Господне, властители Содома, внемли Торе Бога нашего народа Моры. Слушайте, уже давным-давно нет ни Содома, ни Аморы. Как, и вообще, с какой стати Всевышний обращается? Нет, к сожалению, это глава, которую мы читаем, как автора добавок после Торы, в шаббат хазон, в шаббат перед Тиша Б'Аав, причиной разрушения храма. То есть народ ведет себя, как будто они Содом и Амор. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Пресыщен я воссоженовениями овном, и туком откормленного скота, и крови быков, и овец, и козлов не желаю. Когда вы приходите, чтобы предстоять мне, кто просит вас топтать дворы, я пропускаю жертвы ваши, стали ненавистны душе моей. Омойтесь, очистите. Удалите зло поступков ваших от отчей моих, перестаньте творить зло. Учитесь творить добро, требуйте справедливого суда, поддержите угнетенного, справедливо судите сироту, вступайте за вдову. То есть пророк пытается объяснить народу, что не жертвы – это то, что Всевышний ждет от народа, а правильного морального поведения. Вот еще короткий отрывок из Ирмияху. Слово, которое было к Ирмияху от Господа, это 7 глава Ирмияху. «Стань во вратах дома Господня», то есть в воротах храма, и провозгласи там слово это, и скажи, внимайте слову Господню все иудеи, входящие во врата эти для поклонения Господу. Так сказал Господь Цвакот, вы Всевышний Израиль, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я дам вам жить в этом мире. Не надейтесь на лживые слова, говоря, это храм Господен, храм Господен, храм Господен. Эйхал Ашем, эйхал Ашем, эйхал Ашем. То есть не существование самого здания – это то, что вас спасет. Всевышний хочет от вас правды. И вот очень скоро, после падения царства Израиля, новый ашурский царь Санхерив решает отправиться в карательную экспедицию в Иудею, которая не посылает налоги, и поступить с Иудеей, как Израиль. И ему дается захватить большую часть Иудеи. Среди у нас есть не только в Танахе упоминание об этом, а в Ашуре огромная колонна, которая дошла до наших времен с впечатлением захваченных городов. И самый крупный из них – это Лахиш. Так? И в Лахише останавливается сам Санхерив. И посылает Хизкияву посланника: сдайтесь по-хорошему, потому что вы же все равно будете захвачены и высланы. И Хизкияву стоит на стенах крепостной стене Иерусалима, его слуги с ним, и слышат, как посланник, а он, видимо, евреи, которые переходят на службу врагов, это не изобретение последних поколений, так он, видимо, еврей, потому что они его просят не говорить с народом на их языке, а разговаривать с царем. А с какой стати вы хотите уговорить народ защищать вас? И он к ним обращается: вы что думаете, вам поможет Бог и храм? Все народы пали перед Санхеривом. И он самый сильный в мире. И слуги Хизкияву, которые слышат такое хилул Ашем, оскорбление имени Всевышнего, разрывают на себе одежды. А тот продолжает их уговаривать. И им говорит: не слушайтесь Хизкияву, откройте ворота перед царем Ашура. Он вас пальцем не тронет, он вас отведет, слушайте, оборот, которая течет молоком и медом. Мы ж просто, так сказать, мы же израильскую землю так называем. Зачем вам подчиняться ему? В ужасе при всей этой ситуации армия Хизкияу намного слабее, и защищать город очень тяжело. Они обращаются к пророку Ишаяу, а пророк говорит: не войдет и даже не выстрелит на стены Иерусалима, а Всевышний спасет Иерусалим, нечего бояться. И вы знаете, каюсь, значит, написано в Танахе, что ночью Малах Ашем поражает лагерь Санхерива, и вся армия умирает, утром все обгоримы. Тут понятно, что речь идет о какой-то эпидемии. Так каюсь, на протяжении долгих лет мне казалось, все-таки какой-то совершенно чудесный случай. Вот так за одну ночь эпидемия корона сильно усилила меня в вере, я должна сказать. Когда мы видели, с какой быстротой может распространяться эта эпидемия, и с другой стороны, как Всевышний просто защитил Израиль по сравнению с другими странами. Так вот, после этой эпидемии Санхерив и практически вся его армия гибнет под стенами Иерусалима. он возвращается в Ашур, а там его убивают, его нашли. А царство Хизкияу усиливается. И сказано, что поскольку Хизкияу был совершенно праведный царь в его время, он боролся всеми силами с идолопоклонством, то Всевышний хотел сделать его местью. Но ему было испытание. Пришли посланники из других стран. И он повел их показывать им свое богатство и свои достижения, а не говорил о том, чья рука спасла его царство. И говорят наши мудрецы, что то, что он, так сказать, взял кредит себе, Всевышний постановил, что он не достоин стать мессией. И кто меня слышал про Йома Ацмаут, про День независимости, я там проводила некоторые параллели. Но я хочу продолжить с Иерусалимом. Так вот, праведный царь Хизкияу заболел. И пришел к нему пророк Ишаяу и говорит ему: дорогой друг, можешь писать завещание. Ты не выздоровел. Ты умрешь от этой болезни. Говорит ему Хизкияу: до свидания. Еще со времен Давида я верю, что, значит, даже если острый меч возлежит на шее человека, он может молиться о том, чтобы быть спасенным. Но все-таки перед тем, как ты уходишь, объясни, за что это мне такое наказание. Ишаяу ему говорит: ты не выполнил мицву жениться и продолжить свой род. Говорит Хизкияу: да я сделал это из самых лучших побуждений. Пророческим духом, а так как он был кандидатом в мессии, то мы можем понять, что у него был пророческий дух. Я знаю, что мое потомство будет злодеем. Говорит ему Ишаяу: ну все, дорогой, ты уже потерял эту возможность. То есть, не ты должен решать, каким будет мир после тебя, ты должен выполнять свою религиозную обязанность создавать семью. И мы должны понять, он не просто старый холостяк Хизкияу. Своим решением не жениться он уничтожает цепочку потомков Давида. То есть те, кому предназначено быть избавителями еврейского народа. Хизкияу услышит это все, отворачивается к стенке, молится, а Ишаяу, который уходит из дворца, видит там во дворце огромные солнечные часы, так, и по тени определяли, который час. Тень вернулась на 15 градусов назад. Сплошное чудо, то есть солнце родишь, а я возвращаюсь на утро. И Всевышний говорит ему: возвращены возможности. Еще 15 лет. Ишаяу приходит, сообщает это Хизкияу. И Хизкияу ему говорит: и женится на дочери пророка Ишаяху. И вот здесь для нас всех потрясающий урок, что можно иметь самых лучших родителей и быть полным владеем, потому что у человека есть свобода. Сын Хизкияу – это царь Менаше, который совершает самый страшный грех в истории всех царей Иудеи, а именно он вносит идолов в храм. То есть, если до сих пор было идолопоклонство даже в самом Иерусалиме, и строили языческие святилища, но храм оставался местом службы Всевышнего. И после этого осквернения храма Всевышний говорит: все, храм превратился в оболочку, а поэтому он будет разрушен. И в Иерусалим приезжают посланники ассирийского царя, Ашура. Ассирия тогда самая сильная империя на Ближнем Востоке. Берут Менаше в плен, и я не буду сейчас в подробностях, потому что мы хотим продолжать с Иерусалимом вдаваться в эту историю, но под страхом смерти Менаше в Ассирии Хозер Бачува раскаивается, и удивительно, ему его не только не убивают, как восставшего царя, разрешают ему вернуться и управлять Иерусалимом. И последние годы своего царствия он уже вел другую жизнь. Но тот Хилул Ашем, то осквернение имени Всевышнего, которое произошло от того, что он внес храм идолов, уже нельзя было исправить полностью. Можно было отложить разрушение храма, но не отменить. И через 4 поколения после Менаше, во времена царя Цидкияху, теперь уже Вавилон, Ассирийская империя уже пала, и возникает новая сильная империя на территории современного Ирака, скажем так, Вавилонская империя. Навуходоносор, царь Вавилона, посылает в Израиль своего полководца Навуходоносора, и тот после длительной осады, страшного голода и так далее, кто хочет понять картину, пусть почитает Магеллат Эйха или поучит ее у нас на сайте. Там это подробно описывается. Иерусалим пал, и город был разрушен, а народ был изгнан в Вавилон. Казалось бы, это конец еврейского народа. Но уже в этот период пророки предсказывали, что вавилонское изгнание продлится всего 70. Теперь 70 лет, дорогие женщины, это наша любимая Советская империя просуществовала. И мы знаем, насколько можно разложить души людей за эти 70 лет. Но надежда, что евреи смогут вернуться из изгнания, оставалась и поддерживалась старейшинами народа. И происходит самое настоящее чудо. Царь незначительное медийского царства, скажем так. Тир, Серкс, как его называют в русской традиции, или Кореш, как мы его называем в еврейской традиции, захватывает Вавилон, воцаряется на царстве, а он ведет совершенно противоположную политику, чем ассирийские цари. Тир убежден, что народы, которые сидят на своей земле и им дают религиозную, духовную автономию, будут гораздо более преданы своему царю, императору, называйте как хотите, чем народы, которые их насилуют. И известно, что не только евреям Всевышний и разрешил вернуться на свою землю и отстроить свой храм, а еще и другим народам того периода. Сегодня любят называть это разрешение Кореша, декларацией Кореша по связи с декларацией Бальфура, но он обращается к евреям и разрешает им вернуться. Теперь мы должны понять одно. Вавилонское изгнание, в отличие от, скажем, римского изгнания через сотни лет, не было для евреев источником страданий. Они каждый были людьми культурными, евреи были людьми культурными, образованными, и главами Санедрина, пророками. К ним относились в Вавилоне с колоссальным уважением. Часть из них были приближены к царскому двору. И, в общем, евреи в Вавилоне процветают. И вдруг предложение вернуться в Иудею. А Иудея разрушена, нищая. Туда переселили другие народы. Куда возвращались? Тем не менее, несколько десятков тысяч встает. Кстати, как всегда, наиболее бедные, так не те, которые в Вавилоне зажили как короли. И вот первая сионистская алия – это алия из Вавилона в землю израильскую. Они приходят, находят все, что разрушено. На месте жертвенника ставят жертвенник и начинают приносить жертвы. И хотят отстраивать храм, как Кореш разрешил кое-какую храмовую утварь вернуть назад. Все хорошо. Идея страшно не нравится народам, которые их поселили на земле израильской. Их принято называть кутим, так? И они отнюдь не в восторге от идеи, что вот евреи вернулись и забирают у них территории. И что они делают? Начинают борьбу с этой алией. Как? Первым делом посылают, кроме того, что всеми силами мешают, устраивают погромы, воруют, нападают и так далее. Я думаю, что все, кто немножко учил современную израильскую историю, у него начинают возникать какие-то ассоциации. Так? И Значит, кроме того, они действуют в международном плане. Посылается письмо сыну одному из наследников Кира, а мы считаем, что это и есть Ахашверош, потому что имя, которое упоминается, оно похоже, что дорогой царь, не надо восстанавливать это царство, потому что это такой народ, что когда они на своей земле, они все время восстают, и если они отстроят свой город и свой храм, то тебе придется их завоевывать и с ними воевать, не позволяя им ничего. И это крупный международный вопрос тогда. И кто учил Магилат Эстер, знает, что Ахашверош еще не знает, что Эстер еврейка, но он ей обещает до полцарства. Можешь просить у меня до полцарства. А какое второе полцарство? Если ты хочешь, чтобы я позволила отстроить Иудею и Иерусалимский храм, забудь, этого я делать не буду. И только во времена ее сына Дарвиша, сына Ахашвероша, евреи наконец-то получают это разрешение по новой отстроить храм. И строят его. Он очень, кстати, туда плохой. То есть Иудея становится таким подчиненным Персидской империи районом. А как мы помним, есть поход. Так вот, Пеха... Иудеи – это Нехемья из царского рода, который просит это назначение у царя, едет в Иудею, и, как он говорит, днем строим, а ночью защищаем стены, чтобы их не развалили, не украли ничего и так далее. И им удается отстроить второй храм. И все, кто присутствует при его освящении, плачут. Молодые плачут, потому что от счастья. Ах, какое чудо! Наконец-то у нас есть храм, мы вернулись на свою землю. А старые плачут, потому что невозможно сравнить тот замечательный, красивый, величественный Иерусалимский первый храм, в котором были такие чудеса, с этим очень скромным храмчиком, если можно так выразить. Кстати, одновременно происходит еще одна вещь. Евреи очень сильно ассимилировались в Вавилоне и взяли себе нееврейских жен. И Эзра, когда храм отстроен, собирает весь народ Иерусалима, читает им всю Тору на Суккот. То есть она подзабылась за эти годы. И в том числе и говорит им, что, так сказать, нееврейские жены – это уже полная ассимиляция. И кто из этих женщин не хочет принять иудаизм, получают развод. И евреи по новой принимают на себя все законы Торы. То есть Эзра в своем поколении, его сравнивали с Моше для поколения Моше. Он оказался духовным вождем, который вернул еврейский народ еврейскому духу. И вот мы можем сказать, и это есть толкование, что мудрецы того поколения просили у Всевышнего отменить страсть к идолопоклонству, и Всевышний принял их молитву. Либо изгнание и добровольное принятие законов Торы на себя это сделали, но в период второго храма больше нет идолопоклонства до эпохи Маккавеев. Но этим мы уже займемся на следующий раз. А сейчас я бы хотела дать несколько минут на вопросы.
Спасибо большое. Есть поднятая рука. Давайте мы начнем тогда с озвучки вопроса. Берта, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Окей. Мой вопрос. Во-первых, хочу сказать спасибо Рабани Ципори за прекрасный урок. Это удивительно, восхитительно, как она это все преподносит. У Ахашвироша был сын, которого звали Дарьявиш? Или Кореш его звали?
Нет, Дарьявиш.
А вот от Эстер, которую он родил, по-моему, это был Кореш Намбату, нет? Вот Кореш Намбуан, это который как Маугли, история Маугли. Наша еврейская история.
Совершенно верно.
А Кореш Намбату от этого брака родился, от Ахашвироша и Эстер. А Дарьявиш был его фазенло, это отец этой первой жены его.
Я должна точно проверить, я не берусь говорить. В книге Эзры разрешение вернуться в Израиль. Дается от имени Дарвиша, я должна еще раз проверить его родственные.
Спасибо большое, я получила огромное удовольствие и много нового узнала для себя, потому что это очень тяжелая тема, и это столько лет тому назад. Спасибо большое, очень признательна. Всего вам доброго. Брахава Ацлиха, дай Бог, чтобы вы всегда нас радовали своим голосом, своим умом. Мы всегда восхищаемся вашим знанием. Спасибо большое, Рабанит.
Я уже просто от стольких комплиментов это так обязывает.
Это от чистой души. Это действительно вы заслуживаете. Спасибо вам за время, которое вы тратите.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Здесь очень длинный вопрос, но у меня есть тоже вопрос. Я хочу понять, как насколько все пересекается с тем, что мы имеем сейчас, и вы это подчеркнули. И если второй храм был не такой, как первый, так что ж у нас-то будет? Вот. И мой вопрос еще, чему мы учим, и кого нам слушать, и как нам себя вести?
Смотрите. Я не берусь отвечать, что у нас будет, потому что, к сожалению, я не хочу влезать в политику. Страшно видеть, как сегодня народ разрушает свою страну. Так? Эти братские войны, может быть, самый страшный урок, который мы должны помнить, это слова наших мудрецов, что в первом храме было кровопролитие, кровосмещение и идолопоклонство. Но во втором храме соблюдали заповеди, выполняли все как надо. Почему же он был разрушен? Из-за беспричинной ненависти. Так отсюда учим, что беспричинная ненависть, она хуже трех смертных грехов. Это до сих цитата из мудрецов. Так когда я в последнее время смотрю и слушаю Я, честно говоря, стараюсь быть как можно дальше в политике, но куда же сбежишь, другого глобуса нет. Так? Так вот, когда я на это все смотрю и слушаю, если мы не вернемся к тому, что мы один народ, Ашем и Шмор, куда мы себя ведем? Берем просто чудесный подарок Всевышнего и своими руками его калечим.
Спасибо большое. Вы видите вопрос?
От Эстер?
Да, про 10 колен.
Окей, она скорее подтверждает то, что я говорю. Что по их следам во многих поколениях находили и считали, что это колено Дана. Есть такие традиции, воинственные еврейские племена в пустыне Аравийской, еще во всяких местах. Но если они существуют, то удивительно, что они сами не приходят в Израиль сейчас. Ведь не может быть, что информация о еврейском государстве неизвестна в каком-то уголке земного шара. Так что, наверное, она соглашается с моим мнением. И мы сегодня находим очень много других, так сказать, потомков всяких, анусим, то есть вынужденных принять мусульманство, христианство и так далее. А вот о 10 коленах мы действительно ничего не слышим. И мы верим, что с Божьей помощью, когда придет Машиах, он найдет каждого еврея, который в самом далеком уголке на земном шаре еще не добрался до земли.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Сара, пожалуйста.
Здравствуйте, Рабанит Цепора. Я хотела бы поблагодарить тоже вас за прекрасный урок и за тему. Невероятно интересно. И также хотела бы спросить, вот как вы для себя решаете такую проблему, что если археологи находят что-то противоречащее вот словам хронологии, как это написано в Торе, вот как вы это решаете, это противоречие?
Ой, да, боюсь, что я в несколько минут не смогу ответить. Смотрите, хронологии есть самые разные. И когда я тут говорю примерно 720 год до нашей эры, это очень примерно. И поэтому, когда хронологии не совпадают, то они не совпадают обычно на несколько десятков лет. На таком расстоянии в тысячелетия это нормально и разумно. Есть, господи, с моей памятью на фамилии кошмар. Был известный ученый, выходец из России, который верил в каждое слово в Танахе. И как ученый он не верил в Бога, он верил, что Танах описывает историю слово в слово. Так для этого ему понадобилось несколько темных династий в Египте. Книга называется «Борьба миров», и кто мне быстренько наберет имя автора, буду очень благодарна. Так, и он там... Он считает, что могут быть эпохи, где до нас не дошли какие-то исторические данные, события и так далее, Но он объясняет, например, все, что происходит в Торе, климатическими, космическими катастрофами. Так вот, объяснений всегда можно найти много. И я должна сказать, что с другой стороны мы видим очень точные подтверждения. Недавно в Иерусалиме в Ир-Давид нашли печать с именами людей, которые перечисляются как управители царства Шлому. Так что археология... Знаете, я позволю себе в полушутку что-то сказать. Есть очень трогательная история средних веков про знаменитого испанского еврейского поэта Раби Иуда Галеви, который был горячим сионистом. И на старости лет бросил свое замечательное и удобное положение в Испании для того, чтобы приехать в израильскую землю в период, когда тут крестоносцы. И легенда из поколения в поколение говорила, что ему удалось приехать в Израиль, добраться до Иерусалима. И возле стены плача его растоптал конь крестоносца. Там он погиб. Теперь, так как свидетельства об этом последнем периоде его жизни не было, то наука все время, историки все время утверждали, что это красивая легенда. Так вот, когда я учила историю на вторую степень, один из лучших израильских историков, профессор Гроссман, религиозный мужчина, преподавал у нас. Он заходит в класс и говорит: дорогие друзья, я вас приветствую с праздником. Раби Иуда Галеви добрался до Израиля. Как добрался до Израиля? То есть что, о чем он говорит? Говорит, сегодня... Тот, значит, у нас сохранилось хранилище, гнезда каирское, хранилище, где не только священные книги были, а куча писем, отрывок из книг, и так далее. Так нашлось письмо, в котором пишется, что да, он добрался до Израиля. Вот теперь у нас есть полное доказательство. Так вот, история может судить только о том, что она знает. Что она не знает, это предположение.
Спасибо. У нас осталась одна минутка, наверное, только чтобы выразить вам...
Нет, я боялась, что... О, спасибо. Конечно, не Герберт Уэллс, а Беликовский. Так... Вот кто хочет поискать в книгах Беликовского, он очень здорово пишет, как, так сказать, он подстроил мировую историю под Танах и ни разу не растерялся. И его считали долгие годы сумасшедшим, а позже выяснилось, что очень много из его теорий научно оправдывается. Я боялась, что найдут Гербамиров, Герберта Уэллса. Нет, но спасибо, нашли Беликовского.
Спасибо. Ну, у нас осталось последние секунды, даже уже их нету, чтобы поблагодарить Рабанит за прекрасный, как тут написали, сложный урок. Действительно, урок очень емкий и сложный, но очень важный и необходимый для нашего понимания современной истории, как я уже сказала, чтобы мы могли двигаться дальше. Очень хочется следующий урок посвятить Цфату и горе Мирон, но я так понимаю, мы двигаемся дальше по Иерусалиму, правильно?
Мы можем на один урок переселиться в Цфат. Нет проблем.